мы знаем, что название чего-либо, как правило, должно отражать смысл того, что оно обозначает. И очень часто, когда что-либо называется определенным образом, мы задаемся вопросом, почему оно так называется, откуда пошло это название, как оно появилось. Тот праздник, который мы с вами сейчас отмечаем, называется нами Песах. Песах, Пасха в русском христианизированном произношении. Большинство людей знают этот праздник как Песах. Хотя в Торе этот праздник как Песах вообще не обозначается. Ни разу. Он не упоминается под этим именем. Песах – это название жертвоприношения, которое приносится в этот день. Пасхальное жертвоприношение. Но в Пятикнижии, когда говорится об этом дне, о празднике, он называется совсем другими словами. Он называется Хаг ха-Мацот, праздник Мацы. Так что официальное название этого дня – это праздник Мацы. Почему же тогда вдруг мы стали называть его Пейсах? Сегодня вы, я уверен, не увидите ни одного еврея, который, приходя к другому, спрашивает: «Ну, где вы будете отмечать ваш праздник Мацы? Какие у вас планы на праздник Мацы?» Никто такой не говорит. Самое интересное, что позже, примерно 22 поколения после дарования Торы на горе Синай, когда был Кнессет ха-Гдола, мужи Великого Собрания, которые сделали целый ряд постановлений, и они были ответственными за создание сидура молитвенника в том виде, в котором он сейчас у нас находится. Эти мужи Великого Собрания назвали праздник, который в Пятикнижии называется Хаг ха-Мацот, праздником Мацы, другими словами совершенно, Зман Херутейну, время нашей свободы, время освобождения, праздник освобождения. Делая параллели с современным миром, может быть, его можно называть Днем Независимости. Опять название отличается от того, которое было дано в Пятикнижии, но все еще не то имя, которое мы используем сегодня. Почему? Сегодня, если вы спросите у какого-нибудь еврея на улице, что является днем еврейской независимости, он, скорее всего, подумает о Йом ха-Ацмау, дне независимости Израиля, государства Израиль. Никто сегодня, я вас уверяю, ни в ортодоксальном мире, ни в неортодоксальном мире не называет этот день Зман Херутейну, время нашей свободы, днем независимости. Так что у нас получается интересная картина. В Пятикнижии этот день называется Хаг ха-Мацот, праздником Мацы. Через 22 поколения мужи Великого Собрания чувствовали необходимость почему-то изменить наименование этого дня. Они его назвали Зман Херутейну, что само по себе очень странно, потому что в молитвеннике во всех остальных случаях почти праздники называются так, как они назывались в Пятикнижии. В частности, Симхат Тора называется Зман Симхатейну. Поэтому называется Зман Симхатейну, потому что в Пятикнижии называется Зман Симха временем радости. Есть мицва Весамахта Бехагеха, и будешь ты радоваться в Суккот и в Симхат Тора. И поэтому в молитвеннике мужи Великого Собрания использовали те же слова. Они сказали, что это дни радости. А в отношении Пейсаха они почему-то сочли необходимым изменить написанное Пятикнижие. А потом, позже уже, намного позже, люди сами по своей инициативе изменили опять название праздника. Мы сегодня называем его не теми словами, которые упоминаются в Пятикнижии, и не теми словами, которые были установлены мужами Великого Собрания. Мы его называем Пейсахом. Так что нам нужно будет во всем этом сегодня разобраться, понять, откуда происходят все эти три названия, в чем заключается их смысл. И мы с вами попутно узнаем много интересного о свободе. В современном мире, в западной культуре очень много говорится о свободе. Люди любят свободу, все борются за свободу, все говорят о свободе. Цель каждого – это добиться большей свободы. Мы с вами сегодня увидим, что то, как Тора определяет свободу, очень сильно отличается от понятия свободы в современном западном мире. Итак, в Пятикнижии изначально этот день называется Хаг Ха-Мацот, день мацы. День, когда мы кушаем мацу. Совершенно понятно, что маца – это основная мицва этого дня. Так же, как в Рош ха-Шана основная мицва дня – это трубление в шафар, точно так же, как в Суккот основная мицва этого дня, это этих дней – это сидеть в суке, поэтому праздник называется Суккот. Основная мицва праздника Пейсах – это кушать мацу. В Пятикнижии он называется Хаг ха-Мацот. Что такое маца? Если вы слышали какие-либо хасидские объяснения духовного смысла мацы, то вы наверняка знаете, что маца олицетворяет собой скромность. Потому что она плоская, она занимает мало места. У хлеба и у мацы одни и те же ингредиенты, но хлеб поднимается, тесто хлеба вздувается, оно занимает больше места, оно больше представляет в своих собственных глазах, потому что в хлебе много пустого воздуха, а маца же имеет те же самые составные. То же самое количество воды, то же самое количество муки занимает меньше места. Маца олицетворяет собой скромность. Первый шаг борьбы за свою свободу – это скромность. Что это означает? Как мы можем себе это представить? Если вы сегодня будете говорить с кем-либо, и вы скажете, что без скромности свободы не может быть, они вообще даже не поймут, о чем вы говорите. Скромность, свобода – это две совершенно разные вещи. Они скажут, есть люди, которые очень скромные и находятся в заперти, находятся закабаленными. И есть люди, которые совершенно не скромные, но при этом свободны. Какая связь? Мы знаем, что Пейсах – это день рождения еврейского народа. Мы вышли из египетского рабства, и тогда мы стали народом. До этого мы просто были семьей. До этого мы были семьей, исповедующей определенную религию. Понятие еврейского народа, как в Торе называется «Бней Исраэль», народ Израиля, «Ам Исраэль», появилось после выхода из Египта. Как это сравнивается в книгах Каббалы, что мы родились в Пейсах, так же, как ребенок при рождении выходит из утробы матери. И сказано, что точно так же, как роды очень сложны и болезненны, и даже опасны, к сожалению, иногда бывают, так же и наш выход из Египта, освобождение из Египта, был сложным и болезненным процессом. До того, как ребенок рождается, он является частью матери. Он сам из себя, как индивидуум, еще ничего не представляет. Вы когда-нибудь слышали беременную женщину, которая говорила: «Моему ребеночку в моем животе сейчас захотелось выпить чаю. Моему ребеночку в моем животе сейчас хочется конфетку». Если вы слышите, как беременная женщина так говорит, скорее всего, она это делает, потому что ей хочется конфетку. У ребенка в утробе матери еще желаний нету. У него нету собственных желаний, у него нету индивидуальности, у него нету своих уникальных способностей, которые он может каким-либо образом проявить. Он является частью матери. А потом он выходит, и он географически становится отдельным существом от мамы. Мы также вышли из Египта, и только в этот момент мы стали индивидуумом. Для того, чтобы быть свободным, прежде всего нужно понять, что ты сейчас до этого был поглощен кем-то или чем-то, у тебя свободы нету или не было до этого момента. И мы также знаем интересную вещь. Для того, чтобы чему-то научиться, необходимо прежде всего понять, что ты чего-то не знаешь. Если вы встречаете человека, который думает, что он все знает о мировой политике, тогда вы ему о политике ничего объяснить не сможете. Если вы встречаете человека, который считает, что он все знает о медицине, тогда вы ему о болезнях, о вопросах врачей, лечения ничего никогда не сможете объяснить. Он считает, что он все знает. Он вас слушать не будет. И когда вы общаетесь с подобным человеком, как правило, нужно вначале доказать, что вы что-то знаете больше, чем он, или доказать, что он в какой-то области не является таким большим знатоком, как он считает. Вы знаете, что когда началась война между Россией и Украиной сейчас, то я видел, кто-то из моих друзей в Фейсбуке написал: «Все мои друзья в Фейсбуке в течение 2 последних лет были знатоками в медицине, а сейчас они вдруг стали знатоками в мировой политике». Правильно? Когда был COVID, мы все с большой уверенностью говорили о лечениях, о медицинских вопросах. Сейчас мы все стали такими же большими знатоками в мировой политике, в вопросах войны. Мы прежде всего должны понять, что мы что-то не знаем, для того, чтобы чему-то научиться. В Торе говорится: «Кли мале эно махзик». Если у меня есть стакан, который наполнен чем-либо, то я ничего туда налить не могу. Нужно вначале опустошить этот стакан, а потом уже наливать в него что-то новое. Точно то же самое с нашим самоощущением. Я вначале должен понять, что я чего-то не знаю. Свобода – это процесс роста. Для того, чтобы стать свободным человеком, мне вначале нужно признать, что мне есть куда расти. Для того, чтобы от чего-то освободиться, я должен вначале понять, что меня что-то сковывает. Если я нахожусь сейчас в этой комнате, и у меня нет никакого желания из нее выйти, все, что мне требуется в жизни, здесь находится. Я могу быть взаперти в этой комнате, под замком, но я об этом даже не буду знать. Я не буду пытаться открыть дверь. Для того, чтобы освободиться, мне вначале нужно захотеть выйти из этого помещения. Когда я захочу выйти из этого помещения, когда я пойму, что есть что-то, что мне требуется, чего мне здесь не хватает, когда я захочу открыть эту дверь и не смогу, вот тогда я пойму, что я сейчас не свободен и начну стремиться к свободе. Для того, чтобы добиться свободы, в первую очередь нужно понять, что я в чем-то ущемлен, мне чего-то не хватает, я в чем-то ограничен. Людям это очень часто тяжело признать. Люди хотят выглядеть таким образом, что, во-первых, они все знают, во-вторых, у них все есть. Им ничья помощь не нужна. Вы знаете, что гордым людям очень тяжело просить кого-то об одолжении. И мы в первую очередь должны понять, что нам чего-то не хватает, мы чего-то не знаем, нам нужно от чего-то освободиться. И это называется скромностью. В Каббале маца сравнивается с сферой хохма, что довольно в обобщенном виде переводится как мудрость. Это на самом деле не совсем правильный перевод. Хохма – это идееспособность. Хохма – это способность либо произвести какую-то новую идею, либо узнать какую-то новую идею. И для того, и для того мне, во-первых, нужно понять, что я еще чего-то не знаю. Если я верю, что я все знаю, то я ни над чем думать не буду, чтобы что-то новое понять. И я также никого не буду слушать, чтобы что-то новое узнать из внешнего источника. Вначале мне нужно понять, что я чего-то не знаю. Потом мне нужно либо слушать кого-то другого, что, опять же, невозможно, если я верю, что я самый умный. Или мне нужно забыть о своих методах мышления, которые были у меня все время до этого, потому что явно их я сейчас использовать не могу. Я сейчас пытаюсь решить проблему, которую я не мог решить, применяя все методы мышления, которые я до сих пор уже использовал. мне нужно перейти на какой-то новый уровень. Эйнштейн говорил, ни одна проблема не может быть решена на том же уровне решения, на котором она была встречена. Мне вначале нужно понять, что если я обдумываю что-то и не могу найти выход из ситуации, не могу понять, как разрешить определенную задачу, мне нужно понять, что те методы мышления, которые я использовал, не годятся, мне нужен новый метод мышления. Именно поэтому по-английски говорят thinking outside of the box. Нужно думать вне коробки, вне рамок. Нужно быть креативным, нужно быть идееспособным. Именно поэтому хохма – это идееспособность. Способность найти что-то новое, узнать что-то новое. И для этого, как мы уже говорили, иногда я должен просто сам думать, иногда я должен слушать кого-то. Но и то требует скромность от меня. Либо я должен признать кому-то другому, что я не все знаю, и мне нужно что-то от тебя научиться, мне нужно чему-то от тебя научиться. Либо я должен хотя бы сам себе признать, что то, что я знал до этого, мне недостаточно. И это хохма. Поэтому хохма называется в Каббале прежде всего скромностью. Маца сравнивается с хохма. Хохма – это скромность. И для свободы, прежде всего нужно понять, что ты чего-то не знаешь, нужно понять, что тебе чего-то не хватает, нужно понять, что ты в чем-то ущемлен, что ты в чем-то ограничен. Теперь мы с вами понимаем, почему первым шагом к освобождению является скромность. Человек, который понимает, что ему чего-то не хватает, теперь может бороться за то, чтобы у него это появилось. Человек, который понимает, что он чего-то не знает, теперь может пытаться это узнать. Человек, который понимает, что он в чем-то ограничен, теперь может пытаться снять с себя это ограничение. Для этого требуется скромность. Первым шагом к освобождению является маца, скромность, и поэтому в Пятикнижии. Первое название, которое было дано этому празднику, это Хага Мацот, праздник мацы, праздник скромности. Потом, после того, как человек понимает, что ему чего-то не хватает, он борется за освобождение, и это является моментом, когда он проявляет себя. Он устанавливает себя. Ребенок, когда родился, потом начинает постоянно самоутверждаться. Прежде всего в своих собственных глазах. Мы знаем, что первый год жизни ребенка мы учим его ходить и говорить. Всю оставшуюся жизнь мы его учим сесть и замолчать. Потому что после того, как мы научили ребенка ходить и говорить, он уже не хочет ни сидеть, ни молчать. Ему нужно проявлять себя постоянно. У него есть эта энергия, которая просто вырывается из него. У него постоянно есть какие-то идеи, слова, вопросы. Ему нужно проявлять себя. Ребенок не может просто сидеть без дела. В отличие от нас, усталых от жизни взрослых. Ребенок хочет проявить себя. Вот он родился, он учится чему-то, и теперь он хочет проявить себя. Проявление себя – это противоположность скромности. Если я учусь чему-то, и слушаю лектора, я упоминал это на предыдущих классах, это была у меня проблема в Ешиве, и как мне сказали из присутствующих здесь, не только у меня, если я слушаю лектора, и этот лектор говорит какую-то идею, которая заставляет меня очень сильно задуматься, я начинаю пытаться понять ее глубже, приложить ее к своей жизни, я в этот момент теряю лектора. Почему? Я же думаю о том, что он говорит. Да-да. Но я думаю о том, что он говорит. Это я. Я не могу принимать идеи из внешнего источника в то же самое время, как я проявляю самого себя. Одно хохма является скромностью, когда я оставляю себя в сторону. Другое – бина проявления меня самого. Так вот, я должен вначале быть мацой. Вначале я должен быть скромным. Вначале я должен понять, что мне чего-то не хватает для того, чтобы быть готовым учиться. Теперь, когда я уже стал готовым учиться, чему-то научился. Вот теперь я начинаю проявлять себя. Вот теперь я начинаю использовать эту свободу. Вот. Это то, что все наши дети в подростковом возрасте делают. Они проявляют свою свободу. Я уже большой мальчик, я уже большая девочка, я сам могу все решать, правильно? Не говори мне, что делать. И ты вообще из прошлого поколения ничего не знаешь, динозавр. Ты родился, когда еще даже интернета не было. Это вообще дремучие времена, когда еще пятикантеры побегали и охотились на мамонтов. Мой друг, живущий в Калифорнии, приехал со своим сыном к своим родителям, которые живут в Нью-Йорке. И они провели там некоторое время, и потом они возвращаются назад в Калифорнию, и мой друг рассказывает, как он услышал, как его сын говорит о своей поездке своим друзьям. И он говорит, у моего дедушки, то есть у отца моего друга, такая потрясающая машина, вы не поверите, она вообще древняя. Там, чтобы спустить окно, нужно ручку поворачивать. Я чешу свой затылок. У меня такая машина была совсем недавно. У меня вообще все машины такие были в определенное время моей жизни. Я помню, как я впервые увидел машины, где нужно кнопку нажимать. Так вот, мы все с вами древние дремучие пятикантропы, динозавры. И наши дети должны устанавливать себя, прежде всего в своих собственных глазах и также в глазах всех остальных. Это проявление свободы. Вот это свобода. Найти себя. Каждый человек должен найти себя. Ребенок больше всего в течение всей своей юности жаждет понять, кто он. Найти свое место. Кто я такой? Что я из себя представляю? Кто я? То, что он решит в этот момент для себя, определит то, как он будет на себя смотреть, наверное, большую часть своей жизни потом. Изменить потом это будет уже очень тяжело. Я умный или я глупый? Я сильный или я слабый? Я уважаемый или я неуважаемый? Я хороший или я плохой? У меня хорошее чувство юмора или у меня плохое чувство юмора? Я отличник или я двоечник? Я успешный или я шлемазала? Ребенок хочет понять, кто он есть. И он делает все для того, чтобы установить для себя, кто он есть. Вот это вот свобода. И в наших молитвенниках мужи Великого Собрания, аншей кнесет гагдола, написали праздник Пейсах под названием Зман Херутену, время нашей свободы. Ну, вы скажете, ну, значит, уже все хорошо. Мы с вами поняли, что, во-первых, для того, чтобы добиться свободы, нужно в первую очередь понять, что ты не свободен. Нужно понять, что тебе чего-то не хватает. Нужно понять, что ты что-то еще не знаешь. Нужно понять, что тебе есть куда расти. Договорились, это понятно. Потом ты установил, что тебе нужно добиться свободы, тебе нужно проявить себя, тебе нужно найти себя и потом реализировать свой потенциал. Договорились? Я это сделал. Все, я получил свою свободу, теперь у нас все в порядке. Первые две ступени. Но у нас есть еще третье название. Третье название, которое определяет этот праздник, и которым мы его называем в просторечии постоянно Песах. Просто быть свободным и проявлять себя, проявлять свою свободу для того, чтобы установить свой индивидуализм, еще на самом деле, согласно иудаизму, не называется быть свободным. Если я просто свободен, то вопрос, а что я потом с этой свободой делаю? В колхозе было собрание. На колхозе определили, что у них в этом году есть в бюджете дополнительные деньги. Они использовали меньше денег, чем заработали, и в бюджете остались 1000 рублей. Что же нам делать с этими 1000 рублями, обсуждают они на этом собрании. Кто-то говорит, давайте купим для нашего колхоза новый трактор. Все говорят, о, новый трактор, новый трактор, новый трактор. Мужчина в углу сидит, слушает все это и потом встает и говорит, скажите, зачем нам он нужен? Все замолкают, действительно подумали они. Потом кто-то говорит, окей, давайте тогда построим новый клуб для нашего совхоза, для нашего колхоза. Все, да, да, новый клуб, новый клуб. Тоже мужчина встает и говорит, скажите, а зачем он нам нужен? Все действительно подумают. Зачем? Потом они говорят, знаете что, давайте построим для нашего колхоза новый парк. Все говорят, новый парк, новый парк, новый парк. В конце концов этот мужчина встает. И с той же интонацией говорит, скажите, пожалуйста, зачем он нам нужен? В конце концов, все начинают уже злиться на этого мужчину в углу. Они говорят, а что вы предлагаете? Он говорит, давайте купим спутник. Они говорят, ну и что? И запустим его. Они говорят, ну так он же улетит. Правильно? А зачем он нам нужен? Когда я добиваюсь свободы, у меня только один вопрос. А зачем она мне нужна? Я все время спрашиваю людей. Зачем тебе свобода? Он говорит, потому что я художник. Я хочу рисовать каждый день. Я говорю, хорошо. А если я тебя посажу в тюрьму, в которой тебя будут заставлять рисовать? И тебе все предоставят для твоего рисования. И в этой тюрьме будет закон, что все обязаны рисовать. А те, кто не рисуют, их будут наказывать. Хочешь ли ты оказаться в такой тюрьме? Он говорит, ну, а что, я все равно хочу рисовать. Для меня это не будет даже тюрьмой. Для меня наоборот, это будет в радость. Окей, то есть тебе, свобода не нужна, тебе нужно твое рисование. Для мусульманина, который хочет жить по шария законам, проживание в государстве, которое устроено по этим законам, не является обременительным вообще. Он для себя живет в свободной стране. Если в этой стране оказывается еврей, то это уже будут проблемы. Если в этой стране окажутся любые другие люди, то это уже будет проблема. Но для мусульман там полная свобода. Если я говорю человеку, знаешь что, ты напиши на бумажке все, для чего тебе нужна твоя свобода. И потом я тебе скажу, что все остальное у тебя будет отнято. Ты не умеешь кататься на коньках и даже не хочешь пытаться кататься на коньках. Знаешь что, в стране, где ты будешь жить, будет запрещено кататься на коньках. Будет ли это хоть как-то тебя ограничивать? Нет. Единственное, что может волновать, а что если вдруг я потом захочу кататься на коньках? Ну знаешь что, а тогда мы пересмотрим все законы, и вот тогда мы в законах напишем, что можно кататься на коньках. Договорились. Иными словами, когда я говорю с любым человеком о свободе, я его спрашиваю, а зачем тебе эта свобода? Что ты хочешь с ней делать? Как мы уже говорили, если я нахожусь в комнате, где есть все, что мне требуется, и все, что я хочу, и эта комната закрыта на большой замок, я в этой комнате буду чувствовать себя свободно, потому что здесь есть все, что мне нужно. Я даже не буду хотеть выйти отсюда. Всегда, когда мы говорим о свободе, поэтому нужно определить, для чего эта свобода. Для религиозного мусульманина эта свобода будет заключаться в чем-то определенном, в стране, которая живет по мусульманским законам. Для анархиста эта свобода будет выглядеть совершенно по-другому. Для художника она будет выглядеть совершенно по-другому, и для фигуриста опять же по-другому. Именно поэтому, когда мы в иудаизме говорим о свободе, то для нас свобода сама по себе бессмысленна. Человек, который просто хочет жить полностью свободным, как, кстати говоря, я упоминал в моем видеоролике моего блога, на самом деле свободным не является, он является в рабстве у своих животных желаний. Если я делаю, что хочу, значит, мной руководит тот, кто заставляет меня что-то хотеть. Мы вообще в западном мире живем в очень интересной культуре. Принудить человека кнутом делать что-то считается очень нехорошим. Никто никого не должен обязывать ничего делать. А вот заставить человека что-то хотеть, пожалуйста. Нам по телевизору постоянно показывают рекламы, в газетах, в интернете постоянно рекламы. Что эти рекламы призваны делать? Заставить нас что-то хотеть. Я в жизни не хотел какую-то новую электронную игрушку, какой-то гаджет. Я даже не знал, что он существует. А сейчас я видел его рекламу, я его захотел. Почему? Потому что они заставили меня хотеть его. Я-то сам его не хотел. Если ко мне придут с кнутом и скажут, ты должен его купить, я скажу, да, я свободный человек, я делаю, что хочу. Кнутом нельзя. А вот когда реклама заставляет меня что-то хотеть, причем, как вы, наверняка знаете, реклама никогда на логическом уровне на человека не действует. Она действует на сугубо эмоциональном уровне. В рекламе, как правило, нету никаких доводов, объяснений чего-то. Там есть какой-то известный актер, или скорее даже известная актерша, которая с большой любовью использует этот новый аппарат. И, ну, если она это использует, то мне тоже нужно. Как я могу иначе? В рекламе пива Bud Light показывали, как человек прилетает на своем собственном самолете и открывает бутылку Bud Light и начинает ее пить. То есть идея была в том, что люди, у которых свои самолеты, они вот пьют Bud Light, Budweiser. Я смотрел на эту рекламу и я думал, какой смысл вообще эта реклама имеет? Есть люди, которые управляют самолетами, будут пить, то нам всем будет очень плохо. Они хотели связать эмоционально то, что у тебя есть собственный самолет, и то, что ты пьешь Budweiser. Это эмоциональная связь, это не логическая связь. Меня заставляют что-то хотеть. Если я говорю, что я делаю что-то, что я хочу, и все, что я хочу, я свободный человек, потому что я делаю то, что я хочу. Значит, я нахожусь в рабстве у своих животных желаний. И, скорее всего, даже не в рабстве у своих животных желаний, а в рабстве у тех, кто заставляет меня хотеть то, что я хочу. То есть те, кто научились, как управлять моими животными желаниями. Поэтому свобода сама по себе бессмысленна. Просто говори, что я делаю, что хочу. А что ты хочешь? А почему ты это хочешь? А зачем ты это хочешь? Именно поэтому в иудаизме всегда говорилось, что свободный человек – это тот, кто подчиняет себя высшей цели. В Торе говорится, нету свободного человека, не следующего Торе. Как же это может быть, вы скажете? В Торе 613 заповедей, которые ограничивают меня каждый день. Спасите, помогите. Вот сейчас в Пейсах. Мне нельзя кушать то, нельзя кушать все. Я хочу мою пиццу. А должен есть только мацу. Я вот хочу пойти в мой любимый ресторан. И не могу. Ужас! Какой же это свободный человек, который следует Торе? Свобода сама по себе бессмысленна. Свобода должна проявляться в том, что человек подчиняет себя чему-то выше. Слово «песах» само по себе с иврита переводится как «прыжок». Мы называем праздник Пейсах, потому что в этот день, когда евреи еще были в Египте, Всевышний перепрыгнул через еврейские дома, наказывая только египтян. Песах, слово «песах» – это прыжок, прыжок вверх. Свободный человек только тот, кто использует свою свободу, чтобы прыгать, чтобы тянуться вверх. Если я свободный человек, который просто делаю, что хочу, хотел поспать – пошел спать, хотел поесть – пошел кушать, как это было у Жванецкого, тьфу, плевательница. Куда плюнул, то стало плевательницей. Вот и все. Это свободным человеком, такого человека свободным человеком назвать нельзя. Он не свободный. Он в плену у своих животных желаний. Или в плену у тех, кто руководит его животными желаниями. Когда человек использует свою свободу, чтобы тянуться к чему-то выше, тогда он выходит за пределы своих животных желаний, и это его освобождает. Так вот, теперь мы с вами видим, что три названия праздника Песах, которые хронологически появлялись. Первое – в самом начале, когда евреи только вышли из Египта и получили Тору. Второе – во времена Аншей Кнесет Гагдола, когда евреи были в земле Израиля. И третье – уже в более поздние времена, во времена изгнания. Эти три хронологических названия, хронологически появившихся названия, описывают три этапа, три стадии свободы. В современном западном понимании свобода имеет только одну стадию. Делаю, что хочу. Если я делаю, что хочу, то я свободный. А что я хочу? А я не знаю, что я хочу. Никто не знает, что я хочу. Я сам не знаю, что я завтра захочу. Знаете что? Собака тоже делает, что хочет. Так чем я лучше собаки? В Израиле в одной из литовских ешив был известный раввин, фамилия Швадрон. Он был известен, прежде всего, как действительно большая величина в еврейском знании, в знании Торы. Но кроме этого, среди его учеников он был также известен как человек, который не лез за словом в карман и всегда был очень прям в своих выражениях. Никогда не скрывал своих мыслей и своих эмоций. Что далеко не всем нравилось, как вы это понимаете. Так вот, как-то к нему пришел его ученик и сказал, что ему вообще очень тяжело быть евреем, потому что столько ограничений. Это невозможно. Рав Швадрон стал его спрашивать, ну окей, они евреи. У них тоже много ограничений. Манеры, культуры поведения, то, что от них ожидают вокруг, в обществе. Он подумал, сказал, да, действительно, мне, евреям, тоже быть очень, очень тяжело, от тебя слишком много ожидают, слишком много требуют. Проще всего быть животным. Ты спишь, когда захотел спать, ты кушаешь, когда захотел кушать. Тебе одеваться вообще не надо, можешь ходить, как мать родила, никто тебе ничего не скажет. Тебе нужно, извините, в туалет, где ты находишься, там и делаешь все, что нужно. Вот это настоящая свобода. Так Рав Швадрон говорит этому парню, ты хочешь быть животным просто? Он говорит, да. Он говорит, не беспокойся, твоя мечта уже сбылась, ты уже животное. Человек, который, я вас предупредил, его прямолинейность не всеми была по достоинству оценена, она не всем нравилась. Человек, который делает, что хочет, это животное. Это не свободный человек. Свободным называется тот, кто использует свободу для чего-то выше. А для того, чтобы использовать свободу для чего-то выше, нужно прежде всего понять, до того, как у тебя вообще эта свобода еще есть, для чего она тебе нужна? Поэтому в современной западной культуре у свободы есть только один этап. Свобода! В еврейском понимании есть три этапа. Во-первых, понять, в чем ты ограничен. Для этого нужна скромность. Нужно понять, чего тебе не хватает, нужно понять, в чем ты ущемлен, что ты не знаешь, в чем тебе нужно над собой работать, в своем характере, в своем поведении, в своих привычках, в своем мировоззрении, в своем знании. Это первое. Это первый этап. Когда ты это понял, в основном наше отсутствие свободы, в основном наши ограничения не извне. Наши ограничения в основном у нас изнутри. Виктор Франкл, психолог, который был в концлагерях, писал, что в концлагерях он чувствовал себя часто более свободным, чем те узники, которые его охраняли, чем те стражники, которые его охраняли. Свобода – это внутреннее состояние человека. Если мы не чувствуем себя свободными, то очень часто это ограничение, которое у нас изнутри, это не внешнее ограничение. Нам нужно прежде всего понять, в чем заключаются наши внутренние ограничения. В чем мы сами себя ограничиваем. Это первое. Потом нам необходимо начинать проявлять себя. Действительно, чтобы установить, кто я есть сам по себе, чтобы у нас действительно была свобода. Но потом, когда свобода у нас появляется, и мы устанавливаем, кто мы есть, нужно понять, для чего нам эта свобода вообще нужна. И нам нужно подчинить себя чему-то выше для того, чтобы использовать эту свободу, а не быть просто животным. И вот это три ступени свободы, которые скрываются в трех названиях этого праздника и которые говорят нам, как сегодня мы должны отмечать этот праздник также. Так что поздравляю вас всех с Пейсахом и давайте освобождаться по-еврейски.